Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об идеализме и общественном идеале.
Если история не есть цепь случайных событий, если она включает в себя сверхисторический и надисторический промысел Божий, то человек, живущий верою в Бога, мыслит о том, чтобы жизнь на земле была устроена по Божье, а не являла собой непрекращающуюся волчью грызню. Каким может быть общественный идеал? Об этом задумывались русские философы и правоведы в начале 20 века, когда казалось, по словам поэта, что до неистового цветения оставалось лишь раз вздохнуть. Как связан этот земной общественный идеал с верой в небесное Царствие Божие? Может ли он быть осуществлен в истории? И нужен ли он в принципе? Или, совершая общественно-политический выбор, можно оставаться всецело прагматиком? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях главный редактор информационного агентства «Регнум», историк, публицист, издатель, кандидат исторических наук Модест Алексеевич Колеров.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Здравствуйте, Модест Алексеевич. Спасибо, что вы нашли время и пришли в студию.
И нашел вход,
да, в наш Андреевский монастырь с очередным замечательным томом исследований по истории русской мысли. Это уже, наверное, 22-й том.
22 года выходит, 15-й том.
15-й том замечательной серии, который выходит с 97-го года. Может быть, лучшее издание по истории русской философии, русской религиозной философии, которому еще прилежит и целая ведь книжная серия, да, большая, да? Да, где и тексты издаются, и монографии. Что вас сподвигло вообще вот на такой издательский проект? Личные какие-то интересы, вкусы, пристрастия?
Ну, ответ простой. Я перед тем, как затеять эту серию, ряд лет проработал, около 5 лет, проработал в редакции журнала «Вопросы философии». И, конечно, будучи редактором, привечал и сам способствовал, и сам писал разного рода студии, новые источники, частные исследования к вопросу о, то, что, собственно, рецензии, то, что является архивной публикацией, то, что является хлебом науки. И я помню метод отбора. Я одному из молодых тогда, а сейчас это уже, конечно, взрослые все люди, молодому автору говорю: зачем же вы пишете Шестов, Лев Исаакович Шестов, о чем-то, и соединяются цитаты из 96-го года, 906-го, 36-го. Зачем же это принудительная систематика? Напишите «Лев Шестов в 1906 году».
Красиво.
Тогда да, тогда я понимаю. То есть, наверное, это было что-то новое, но исторический взгляд, взгляд развития, эволюции был тогда новым для этой темы. И я очень благодарен. «Вопросы философии» много напечатали моих сочинений. Такого. Первый очерк истории сборника «Проблемы идеализма» там был напечатан. В общем, это было благородное и светлое время, много светлых людей.
Ну, вы один из первых, или первый, по-моему, кто переиздал сборник «Вехи» и сборник «Из глубины».
Мы в приложении к журналу «Вопросы философии» издали сборник, подготовили к печати «Вехи» и «Из глубины». И отдельно еще в издательстве Московского университета вышел сборник «Из глубины», комментированная, и с какой-то историей. Да, историю мне довелось писать первому.
А вот это время, которое нам, вам пришлось пережить, да, 90-е годы, оно как-то сопоставимо вот с началом века, когда что-то менялось в общественном сознании. Можно ли сказать, что это такой же слом или, может быть, больше слом в русской истории?
Да, конечно, это
ведь
тоже смута.
Ведь человек не просто так занимается философией, разумеется, особенно политической философией. Наверное, это как-то проецируется на свое время, на свое участие в жизни, в политике.
Это тоже смута, как и начало века, и смута вокруг 91-го года – это смута, и 90-е годы – это, безусловно, смута. Хорошо ты к этому относишься, плохо – это смута. Это хаос, это пыль поднимается со дна. Много возникает коридоров свободы, но коридоры заполняются не свободой, а мусором, конюшнями. Очень быстро оказывается, что либеральные послабления – оказывается, послабление не для всех. И опыт капитализма, наступившего после 91-го года, лично меня жесточайшим образом разочаровал. Я искренне надеялся и полагал, что у капиталистов есть совесть. Ее нет. У Чистогана нет совести. Я думал, что просвещенный, в кавычках говоря, организованный бандит, вспомнит, что у него есть родители, дети, будет вести социальную политику. Но наш либерализм, наш капитализм оказался социал-дарвинизмом.
Борьбой за выживание.
Людоедством. Не всякий людоед ест с горя, а просто потому, что он людоед. Капитализм оказался несоциализованным. И вот через, в общем, в 13-14 году я в осознанном состоянии вернулся к началу 80-х годов, когда был социалистом розовым. Я был всегда и был воспитан антикоммунистом, но коммунизму противостоял социализм. Собственно, и весь современный цивилизованный капитализм – это социал-либерализм. И нам есть чем гордиться. Один из отцов, идейных отцов современного социал-либерализма и социального капитализма – это Павел Иванович Новгородцев. Так что мы здесь вовсе не ученики.
Цитата. Павел Иванович Новгородцев. Об общественном идеале. Социализм в лице Маркса хотел проявить свое значение в том, чтобы не только устроить землю, но и потрясти своды неба, чтобы бесконечным счастьем и сиянием земного рая заставить забыть человека неутомимую жажду религиозных исканий. А на самом деле он только обратил взоры глубже в землю, в ее творящие производительные силы, и указал на муки голода в подлинном и непосредственном смысле физического страдания.
Ну вот Новгородцев не участвовал в вехах, но он участвовал в проблемах идеализма.
И в возглубины
участвовал.
Да, да.
Ведь, собственно говоря, вот вехи, такой ключевой момент в русской публицистике, когда определенная группа интеллектуалов, скажем так, даже интеллигентов, поняла, что они не вместе со своим народом. Потому что они проецируют на народ какие-то схемы, какие-то социальные теории, и они не знают, чем народ живет, они не знают веры народа, они думают, что религиозные пережитки – это нечто, оставшееся в прошлом. И, по сути, вехи – это был сборник, говорящий о религиозном обращении части интеллигенции. Ну, во всяком случае, Бердяев, Булгаков, Франк, Струве. Все это люди, которые пришли к вере по-разному, но можно название булгаковского сборника «От марксизма к идеализму» применить к этим людям. А вот начало 90-х годов, вот ваш собственный опыт, было что-то такое типологически похожее, когда вот этот отрицательный опыт социальных реформ, капитализм дикий, который свалился на нашу голову, тоже поставил перед нами вопрос, а что может это компенсировать? И, может быть, начали строить храмы, ходить в храмы?
Дикий капитализм был актом самозаконной свободы. И вовсе не сразу продемонстрировал то, что самозаконная свобода разрушительна.
Самозаконная, то есть, которая опирается на...
На свой произвол.
На свой произвол.
Не на ценности.
На человека, живущего вне,
да,
Бога.
Не на ценности, да. Mm-hmm. Мне повезло. С религиозной точки зрения, 6 августа 90-го года, в ночь с 6 на 7, вот на меня посетила благодать, я ощутил полноту, и с тех пор живу в этом смысле легко. То есть для меня это не было головным книжным поиском. Просто я ночью ощутил полноту.
То есть это была религиозная благодать,
да,
какая-то?
Да.
Божье присутствие?
Да, да. И вот мне было легко. Потом только, изучая христианский социализм, изучая религиозные основания общественности в том опыте, как наши великие его переживали, я заметил, что наша религиозность находится в состоянии экстенсивного, расширительного, лихорадочного освоения пространства, не конфликтуя с общественным злом, обходя его, используя и так далее, но не конфликтуя. И опять... Еще до того, как конфликт с новым капитализмом стал всеобщим, осознанным, консенсуальным, как сейчас, все, пожалуйста, все опросы показывают, что у нас 2/3 людей стоят на социалистических позициях разной степени розовости. Ну, вот на рубеже тысячелетий наша церковь приняла основы социальной доктрины, которая революционна. О праве на ненасильственный протест, о требовании жесткой, я бы сказал, принудительной справедливости от власти. Это выдающиеся достижения.
Меня это поразило, кстати, ваша книжка «Старая русская азбука», где вы страницами цитируете основу социальной концепции.
Ну, потому что для меня это важно. И это для меня, как для исследователя этой традиции, было, конечно, откровением.
То есть этот документ, он в какой-то логике вот по отношению к тем текстам,
да,
к сборникам вот этим,
безусловно,
начала XX века?
Ну, кроме того, что это церковный документ, он, конечно, стоит выше. Те наши великие, конечно, путались сами в собственных ногах еще. Ну, собственно, у них опыта не было большого. И вот это право на принудительную социальную борьбу, пусть она не насильственная, оборонительную борьбу против зла капитализма, это великое достижение.
Ну, вот иногда говорят, что церковь вообще не должна думать о заботах мира сего. Она должна думать о спасении, о приготовлении к небесному царству. А что там происходит в промышленности,
да,
в экономике?
Верю. Я не верю. Я такого рода призывы считаю лицемерием. Если бы с этим призывом выступали столпники, я бы верил. А с этим призывом выступают люди хорошо одетые, хорошо накормленные, на хороших машинах, с хорошими квартирами, ни в чем не нуждающиеся. Я не верю им.
То есть все-таки церковь, ее забота в том, чтобы печаловаться о бедствующих, о попавших в беду, о нищих.
Это, да, не только нищих. Печаловаться о справедливости, о социальной справедливости. Каждый из нас, поскольку мир во зле лежит, каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, и церковь может возвысить голос, должна возвысить голос, когда она считает это нужным, а каждый из нас, из простых людей, он ведет эту борьбу доступными ему средствами, ну, естественно, в согласии с какой-то моралью. Проблема в том, что у нас часто происходит инфляция слов, инфляция призывов, инфляция смирения, религиозной риторики. Я постоянно вспоминаю, как на в Османной, в церкви Никиты Мученика, где мои девочки старшие росли, и там и в школу церковную ходили, и на праздники большие мы туда приезжали. Они привыкли к этому большому, хорошему, уютному храму и всегда вели себя как дети. Искренне, весело, спокойно. И меня всегда бесило, как подвязающиеся там старушки, такое ощущение, что все, как одна, бывшие члены партии, шикали на них. Как будто они пришли на партийное собрание. И я всегда возмущался. Это их храм. Им здесь хорошо, радостно.
Ну, как Спаситель сказал, оставьте детей приходить ко мне.
Конечно. Да? Что вы шикаете-то? Что за похоронные принуждения? Я всегда мужественно боролся против этого.
Будем как дети.
Да.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях историк, публицист, главный редактор информационного агентства «Регнум» Модест Алексеевич Колеров. Мы говорим об общественном идеале и общественном идеализме. И вот идеализм, Модест, когда мы это слово произносим, мы прежде всего вспоминаем Платона. Вот платоновский мир идей, занебесная область – миф о пещере, где узники сидят прикованными спиной к своим стульям, как в кинотеатре, да, и видят какую-то проекцию, им что-то показывают, не вещи, но тени этих вещей. А вот к обществу идеализм какое имеет отношение? Не есть ли идеализм уход от общественных проблем, попытка забыться относительно того, где мы сейчас находимся, в каком обществе мы живем, или, может быть, другой идеализм?
Общественный идеализм – это постоянное измерение общественной жизни ценностями. Ценности, если это подлинные ценности, всегда в 100% случаев конфликтуют с реальностью. Меня всегда сердит, когда кто-то о себе или о ком-то говорит, вот он носитель таких-то европейских ценностей, и давайте мы сейчас будем за ним записывать. Если это подлинные ценности, они всегда в хорошем смысле слова, ценности.
И вообще бывают ценности европейские, азиатские,
ну, бывает,
голубые, это, розовые,
нет,
красные.
Это ценности в кавычках.
Да.
А подлинные ценности, внеисторические, они всегда конфликтуют с действительностью. И тот же Павел Иванович Новгородцев, наш великий, он, когда формулировал естественное право, основу естественного права, как приближение человека к ценностям, свободы, справедливости и так далее, он всегда оставлял по умолчанию момент появления этих ценностей. Ясно, что ценности исторически развиваются. Когда-то кого-то вообще не считали людьми, кому-то не давали прав голосовать там, и так далее. Ценности развиваются. Но в своем абсолютном ядре они необъяснимо внеисторичны. Ты будешь раскапывать, 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 но никогда не найдешь, почему добро и зло не зависит от исторических измерений.
То есть они не субъективны, да?
Они объективны.
Или как бы объективны?
Они внеисторичны.
Цитата. Павел Иванович Новгородцев. Об общественном идеале. Основным определением идеала в его отношении к миру эмпирической действительности является понятие о нем как о требовании вечного совершенствования. Понятый в этом смысле идеал нравственного развития может показаться отвлеченным и бессодержательным, стремиться к вечно удаляющейся и никогда вполне недостижимой цели не значит ли гоняться за призраками и тенями. Но таково свойство идеала, что, будучи беспредельным и бесконечным, он остается тем не менее реальным и практическим в качестве движущего мотива человеческой жизни. И ни одно стремление к вечно удаляющейся цели представляет собой нравственное действие, но и осуществление нравственного закона. Этот закон всегда предполагает в действительности элемент неосуществленного и подлежащего осуществлению. Все существующее стремится к абсолютному, подобно тому, как растение тянется к солнцу. В философских системах идеализма это стремление не раз изображалось как томление и тоска по безусловному совершенству, указывающие на причастность человека к высшему идеальному миру. А непосредственное сознание издавна выражало те же понятия под именем неизменного стремления людей к идеалу и постоянного несовпадения идеала с действительностью.
Они вне идеологичны, подлинные ценности. Вот, допустим, жизнь ребенка – это святое.
И при коммунизме, и при капитализме.
И при феодализме.
И при феодализме.
Дальше мы начинаем уже разговаривать, а насколько общество обеспечивает эту жизнь. Хорошо, дети растут, превращаются в хулиганов. Ну, здесь естественный руссоизм нам идет только на помощь. Руссоизм не атеизм. Руссоизм как раз описывает вот эту оболочку, которую надо отшелушивать. Так вот, общество должно бороться с тем, чтобы не портить абсолютное идеальное право, абсолютные идеальные ценности. Оно должно минимизировать зло. И минимизация зла – это и есть прямое общественное служение.
Соловьев говорил о праве как минимуме добра.
Да.
Ну, минимум добра – это не значит максимум зла. Да? Это как раз и есть то, что минимизирует…
Минимально необходимое добро, минимум достойного человеческого существования. Достойное человеческое существование, экзистенция – минимум, как прекрасно показала в своей книге Елена Прибыткова о Соловьеве в недавней. Это тоже мощный русский вклад.
Который вы издали, кстати.
Да, в черной серии вышло. Прекрасная книга, давно продана. Но она в сети есть.
«Философия права» Владимира Соловьева.
Несвоевременный
современник. Несвоевременный современник.
Да. Вот, и с этой точки зрения никакое столпничество не служит оправданием пассивности. Надо бороться за свободу, бороться за своих детей, за своих старших, за свою родину, в конце концов. За справедливость.
А откуда мы можем знать, что вот те ценности, за которые мы боремся, они есть истинные ценности? Может быть, вот Ницше прав, который говорит, надо переоценить ценности?
Вот. Ну, для меня здесь нет проблемы, потому что если ценности создают жизнь, укрепляют ее, защищают ту жизнь, благодаря которой ты сам появился, значит, они истинные. Нет, твои ценности могут быть самоуничтожительны. Так начни с себя, легче будет дышать. Покажи последовательность своих идей. Но упразднять жизнь, которая тебя породила, это уже извращение.
То есть есть ценности, а есть антиценности, по всей видимости. Ну, так их можно назвать. Как, то, что нас разрушает.
Как великий социалист Энгельс писал, есть искаженное сознание, измененное сознание, идеология. Измененное сознание.
Ну вот ценность самой этой философии, ценности Новгородцева и русских философов права начала века, она актуальна для нас сейчас? То есть вот эти имена людей, которые участвовали в этих трех сборниках, они могут что-то сказать нашему времени? Или вот эта риторика общественного идеала, она сегодня устарела? И нужно быть сегодня прагматиками в политике, сторонниками теории малых дел, допустим.
Прагматизм сам требует шкалы измерения. Без шкалы измерения любой прагматизм – это цинизм, это чего изволите, это беспринципность и бесхребетность. Чтобы быть прагматичным, ты должен понимать, вот здесь я на сантиметр, на два двигаюсь или отступаю. Нет движения просто так. Это может крутиться на месте. И ты уже будешь делать вид, помнишь, как анекдот брежневского времени, закрылись в вагоне и раскачиваются. Вот, значит, движение изображают. Общественная философия, общественный идеал, безусловно, актуальны. Иначе ты просто не можешь измерять, что ты делаешь и зачем ты живешь. Но в сборнике «Проблемы идеализма. Вехи и из глубины» важны не своей текстуальной проповедью, а самим усилием самокритики. Я издал почти 20 лет назад сборник росписи идейных сборников, которые продолжали эту традицию.
«Индустрия идей».
«Индустрия идей». Угу. Сейчас вот, бог даст, в следующем году вдвое расширенный издам, переиздание. Угу. И было много попыток копировать, подражать вехам. И все провалились. Потому что нет такой самообнажающей, снимающей с себя кожу, шкуру самокритики.
Ну, может быть, вот из-под глыб, которые выходили
с
Солженицына.
Да, я понимаю, угу. Это тоже я включаю. Угу. Но там нет этой самокритики, там есть учительство. Это большая разница. Учительство или претензии на учительство. Там есть мимесис.
Подражание.
Да. Но самое это важное в том, чтобы сказать самому себе правду о своем и показать, где ты ищешь выход. И вот такой самокритикой эта серия сборников веховская, она важна. Она очень во многом устарела и так далее, и так далее. Но ее не смогли повторить. Почему? Даже было название «Новые вехи».
«Смена вех».
Да.
Устарялого,
«Смена
да?
вех» прямо угу. выстраивались от этого. Угу. Но не удалось, потому что «Смена вех» в интересах применения, примирения с большевиками взяли из «Вех» якобы главную мысль примирения с государственностью. Угу. Это не было главным. Государственность должна служить целям. Ну, а теперь, и, в общем, вообще известно, что сборник «Смены вех» был составлен и издан на большевистские деньги. Это была спецоперация. Так что там особенно преувеличивать.
Которая очень много в эмиграции людей пленила, и появились движения
молодежные. Разумеется.
Молодежные.
И евразийцы получали mm-hmm. деньги, но придумать движение нельзя. И все очень просто. Тот факт, что в 1941 году меньшинство пошло за Гитлером из русской эмиграции, меньшинство пошло в сопротивление, а абсолютное большинство осталось равнодушным к Гитлеру. И они, проклиная большевиков, остались сердцем вместе с Родиной. Это не просто так.
Мы сегодня говорим об общественном идеале и общественном идеализме с главным редактором информационного агентства «Регнум», кандидатом исторических наук Модестом Алексеевичем Колеровым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.